Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, друзья, в эфире «Герои нашего города» на радио Теос. У микрофона Екатерина Горбунова. Сегодня у нас на календаре уже 7 ноября на часах 18:00. И мы начинаем. Что ж, сегодня, как и всегда, по нашей доброй всегеройской традиции, хотим начать с праздником. С праздников каждый день в мире обязательно. Где-нибудь что-нибудь празднуется. Уже самый конец рабочего дня. Я думаю, все устали, но все едут счастливые и довольные после долгих праздников домой. И праздники на самом деле не заканчиваются. И из интересного сегодня: день рисования на запотевшем стекле, день рождения уральского трамвая, день российского пейнтбола, национальный день горького шоколада с миндалем в США, день таджикского театра, национальный день истории и памяти предков в Кыргызстане, день информации и печати в том же Кыргызстане, а также день нотариуса в Грузии. Количество праздников зашкаливает, а мои гости сегодня аж немножко так удивились и осели. Что ж, представляю, прошу любить и жаловать, фонд «Лапа». Вера и Катя Колдаевы. Девушки, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень рада вас видеть. На самом деле для нас, для героев нашего города, время новое. 18:00 мы выходим впервые. Обычно мы выходили раньше. Ну вот, собственно, с нововведением. И вот такой старт даем «Лапой». Девушки, расскажите, фонд «Лапа». Вроде бы сразу представляется, конечно, братья наши меньшие, но все же, если подробнее. Что это за фонд? Что, чем вы занимаетесь?
Ну, наш фонд, конечно же, занимается помощью братьям нашим меньшим, это правда, но мы также концентрируемся на работе с детьми. То есть в основе нашего фонда лежит два направления. Это стерилизация, а именно помощь братьям нашим меньшим, и образование. Мы ходим в школы, рассказываем детям о том, как быть ответственным хозяином, братьям нашим меньшим, опять-таки.
Есть ли здесь какие-то правила? Ну, потому что вроде бы все очевидно, сколько человек существует, у него есть домашние животные, они как-то так всегда где-то рядом, где-то сбоку, где-то они есть. Какие тут могут быть, по большому счету, какие-то суперправила, что аж по школам ходить и учить?
Но есть же очень большая проблематика, тем не менее, бездомные животные, правильно? И эту тему мы тоже затрагиваем. То есть прежде чем завести животное, мы говорим о том, что необходимо быть ответственным хозяином. То есть если ты животное взял, это твой друг на всю жизнь. И об этом, кстати, дети сами, часто опережая нас в наших лекциях, говорят.
Слушайте, но если друг на всю жизнь, и дети, вы, как говорите, все это прекрасно понимают, то откуда берутся безответственные взрослые?
Ну, наверное, эта безответственность, она как бы есть какая-то такая общая, да, скажем так, как понятие, вот, и в какой-то степени она ложится на животных, потому что даже сами дети приходят к выводу, что, в принципе, все животные, что будь то наши питомцы или животные, которые живут на улице, они непосредственно как-то, в общем, находятся, да, под нашей зоной, опять-таки, ответственности, да, вот, и, но, к сожалению, кто-то вот как-то себя иногда... неправильно, может быть, да, в чем-то ведет, и они оказываются бездомными, вот, то есть это все равно действие человека.
А что это вот все-таки за уроки такие? Что вы делаете? Чему именно учите? Вот приходите вы в школу, приходите в какой-то класс, здороваетесь, и что происходит дальше?
Ну, прежде чем прийти в класс и поздороваться, сначала идут переговоры со школой, естественно, потому что есть учебный план, есть учебный процесс. У нас уроки не входят, естественно, в официальный учебный план, то есть это чисто на добровольных началах, как любая другая организация, мы как фонд можем прийти. У нас есть несколько циклов уроков, у нас есть цикл для дошкольников, где мы в исключительно игровой форме пляшем, танцуем, у нас есть игрушки, перчатки, через которых мы общаемся с детьми и рассказываем о том, как стать ответственным хозяином. А основная наша целевая аудитория, это, наверное, дети возраста от 7 до 10, то есть начальная школа, и для них у нас подготовлен целый цикл уроков. Первый – это люди и животные, где мы как раз говорим о проблематике бездомных и домашних. Второй – это безопасность в общении с кошками и собаками. Третье – это самый, наверное, интересный урок для родителей. Урок о том, как ухаживать за домашним питомцем, когда он уже у тебя есть. Ну и для старшеклассников, конечно, есть различные программы-кейсы, где они решают задачки, и есть отдельная программа о волонтерстве для тех, кто хочет помочь.
Вот смотрите, я, насколько понимаю, что все равно основной акцент приходится на малышей.
Ну, получается, да.
Если речь идет о малышах, ну вот насколько, если вот так вот прям по-честному, когда ребенок начинает просить у родителей, вот заведите мне котенка, щененка, не знаю, золотую рыбку, кого угодно, насколько все-таки ребенок, ну вообще в состоянии, в силу того, что он ребенок, понять зону ответственности, даже если ему добрые тети пришли и объяснили, что вот нужно за кошкой ухаживать так, за собакой так, а вот за хомячком вот именно вот так. Вот насколько он все равно, в силу того, что он, ну еще просто не вырос, он в состоянии действительно понять, что, например, кошка – это не всего лишь кошка, а целая кошка. Что это не хомячок, а вот целый хомячок с целым комплексом проблем, которые придется решать.
Ну, я думаю, что дети, они изучают мир, и, конечно, они хотят не только в школу ходить, не только со сверстниками общаться, они же видят и мир окружающий. Конечно, хотят домашнее животное, просто потому что в культуре у нас так принято. И у детей это искреннее желание. На самом-то деле, оно абсолютно искреннее, абсолютно естественное. Здесь, конечно, во многом лежит часть ответственности на родителях, насколько родители готовы на себя взять ту задачу и обучить ребенка, и поддержать его в этом желании, потому что поначалу, естественно, родителям приходится, как это ни печально, все-таки брать на себя основную работу, а это значит, что родитель в дополнение к своим семейным обязанностям, к работе, берет на себя еще нагрузку по уходу. Но в процессе-то ребенок к этому привыкает. И очень многие дети нам на уроках рассказывают о том, как они гуляют, ухаживают дома за своими животными.
Ну вот, поскольку все мы были детьми, и я помню из своего детства, что вот часто я чего-то просила, не обязательно даже там животных, хотя животных в том числе, но, например, не знаю, там ролики, на которых я в итоге не стала кататься, или что-то там еще, чем я в итоге не стала заниматься. Другой момент, что одно дело, когда доходит, ну, заходит речь о роликах, которые, в принципе, ну, жалко, что деньги потратили, но кроме... ничего не произошло. И совсем другой момент, когда это живое существо. И тут нюанс. Если уже животное взяли, ребенок, как это часто бывает, там, первые 2-3 недели, он еще на энтузиазме, на таком вот голом энтузиазме, вносит лоток, выгуливает собаку, он еще счастлив, доволен, потом эйфория проходит, появляется олень. И вот тут, да, с одной стороны, поддержка родителя, а с другой стороны, а вот что делать родителю, когда ребенок заявил, ну... в общем-то, я кошку или там собаку получил, но вот я убирать не буду. Либо просто молча отлынивает. Все-таки, наверное, впрямую так родителям сказать, я не буду убирать, но не каждый решится. А вот как дальше поступить родителю? Когда родитель понял, что, ну, по сути, увы, ах, ребенок браться за своего питомца не планирует.
На самом деле, мне кажется, это какая-то очень исключительная ситуация. Вот серьезно, так в таких красках описали сейчас Екатерина. Мне кажется, такое бывает в очень редких случаях. Но даже если такое имеет место быть, родители же в любом случае знают своего ребенка и понимают, к чему в долгосрочной перспективе его просьба может привести.
Ну, наверное, мне кажется, стоит начать с того, что когда животное приходит в семью, даже несмотря на то, что его берут ребенку, оно приходит в семью. Да, то есть как бы родитель тоже должен быть потенциально. Конечно, он ребенку должен привести какое-то внушение, там, я не знаю, такое в мягкой форме, да, или там, может быть, в более строгой, что если мы берем его как бы для тебя, и вот ты высказал это желание, ты должен нести эту ответственность. Это важно, как бы, да, ребенку дать понять. Но при этом все равно, ну, я знаю примеры и уже взрослых людей, которые иногда своих животных, питомцев, как бы, да, так немножко перекладывают на родителей. То есть, ну, как общая, да, семья, наверное, они должны быть готовы все принять его домой и заботиться о нем.
А как на этапе, ну, скажем так, еще на берегу, когда идет процесс такого договора, как родителям распознать, когда у ребенка блажь, а когда настоящее такое вот, вот самое-самое-самое настоящее желание завести вот то или иное живое существо?
Ну, я думаю, что прежде всего, конечно, каждый родитель сам лучше знает своего ребенка и сам лучше понимает устройство вообще жизни в своей собственной семье. Ну, конечно, когда мы говорим о детях 3-4 лет, то здесь сложно, да, ожидать, что ребенок будет гулять с собакой или убирать лоток каждый день. Ну, и когда мы говорим о ребенке, который идет в школу, 7-8, ну, скажем, 10 лет. Вот, это уже ребенок входит в какой-то жизненный режим, и если его жизненный режим не состоит из школы, спортшколы, музыкальная школа, то есть когда ребенка вообще нет, и он дома, и он остальное время оставшееся свободно проводит за уроками, домашний питомец – это же, кроме того, замечательный повод времяпрепровождения для всей семьи, то есть опять-таки пойти погулять в парк, например, тоже всей семьей.
Если вот возвращаться, может быть, к таким вот простым базовым моментам, ну, например, мифы, заблуждения, которые чаще всего, или, может быть, топ вопросов, которые вам задают дети, когда вы к ним приходите, или, может быть, высказывания, которые они, ну, выражают как некоторое такое устоявшееся убеждение, которое из раза в раз, может быть, вас шокирует и... каждый раз вы вздыхаете и говорите «нет, на самом деле». Вот есть что-то такое?
Но на самом деле из всех тех уроков, которые мы проводили, а провели мы уже, Катя, помоги мне со статистикой, я уже даже сама потеряла
За последний учебный год мы провели около 5000 уроков.
Да,
Простите, это 5000, это в детях, мы все время считаем в детях, поэтому я часто ошибаюсь.
5000 детей нашел. Да,
уроков было 400 уроков.
Ну, тоже цифра очень-очень внушительная.
Да, за 400 уроков, которые мы провели с разными возрастами абсолютно, я не могу сказать, что есть какие-то стереотипы или резкое... например, отвержение нашей темы. Бывает такое, когда дети действительно боятся животных. И когда они говорят «нет, не люблю», то есть первое, на самом деле, с чем мы приходим в класс, первый вопрос – это «а любите ли вы животных? Хотите ли вы о них поговорить?» То есть мы не принуждаем к разговору об этом, а мы приходим и нашу тему преподносим в форме вопроса. И все дети, конечно, как правило, тянут руки, говорят «да-да, у меня, я расскажу про свою кошку, про свою собачку». Очень редко бывает, когда дети говорят «нет, не хочу, не люблю», но, как правило, за этим действительно кроется страх, может быть, какой-то травмы, перенесенной ранее в детстве.
Как правило, это собаки, я так понимаю, потому что, ну, кошка, мне кажется, вряд ли может как-то серьезно навредить и травмировать.
Бывают кошки.
И такое бывает, что кошка кого-то там вот сильно поцарапала, да, и ребенку не объяснили. То есть, может быть, он подошел к кошке в неправильный момент или к той же самой собаке. Ведь, ну, а чего, очевидно, желают, царапают, сами от страха. И вот они оба испугались и по углам спрятались.
Дорогие радиослушатели, у меня вопрос к вам. На самом деле, у нас в ВКонтакте, во всех группах «Герой нашего города» Радио Теос запущен опрос вашего отношения к стерилизации. Стерилизовано ли ваше животное? Да, нет. Если нет, то почему? И вообще вопрос к нашим слушателям. Присылайте свое мнение. Как вы относитесь к вопросу стерилизации, кастрации? Нужно ли стерилизовать, кастрировать свое животное? Кошку или собаку? Или, может быть, кого-то нужно, а кого-то не нужно? Присылайте свое мнение, сообщение. Можете даже до нас дозвониться. 8-800-333-1706. Телефон прямого эфира. Работает по всей России. Бесплатный. 8-800-333-1706. Вайбер, ватсап. Можно звонить, можно писать. 977-850-09-96. Teos.fm наш сайт, мобильное приложение Teos. Отсюда можно нам позвонить, можно нам написать, можно вот, в общем, все сделать, ответить на вопрос, задать свой вопрос девушкам. И вот даже на наш призыв, вот еще не успела я выдохнуть и сказать, что в эфире по-прежнему герои нашего города, и сегодня мы имеем дело с фондом «Лапа», как у нас есть уже звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Вас не слышно.
О, алло.
Да-да-да, вот звук прорезался. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Так, значит, у меня кот. Ну, у нас, в принципе, когда сестра жила, да, мы разъехались. У нас было два кота. Стерилизовать нужно обязательно. Кастрировать, стерилизовать обязательно. Понимаете, это спокойствие, это спокойная жизнь дальнейшая животного, да. До кастрации он был... Он у меня мужичок, ну, мальчик, да. Значит, он был беспокойный очень, понимаете? Очень беспокойный, тревожный, беспокойный. В общем, короче, страшно было на него смотреть. А сейчас он спокойный кот. Ему достаточно моих рук, понимаете?
Вот он пример ответственного хозяина.
Да, да, спасибо большое.
Да, обязательно. Да.
А скажите, а собак нужно вообще стерилизовать, кастрировать? Или только кошек?
Ну, собак, у меня собак не было. У меня была собака, мы ее подобрали, с улицы подобрали. Я не знаю, она была кастрирована, но она умерла. У нее отнялись ноги, да? Mm-hmm. Она старая была. Ну... То есть у меня опыта нет. Но у меня опыт вот с котом обязательно, просто обязательно, первым делом, да?
Всё. Что, большое вам спасибо за звонок. Ну вот, скажем так, это, конечно, пример такого ответственного подхода к животным, когда действительно есть вот даже вот поинтриговать не дал.
Да, да, это вообще удивительно, что вот человек именно, как бы, да, то есть не из нашего, то есть это слово было сказано вообще, эта истина была произнесена именно слушателем, это очень приятно.
От души.
Да, в общем, большое-большое-большое спасибо за звонок. А вот на самом деле я понимаю, что да, для людей, которые так или иначе сталкивались с зоозащитой, все-таки в какой-то момент приходит то самое осознание, что, да, стерилизация, она необходима. Но вот другой момент. Слушатель сказал важную вещь. Да, жизнь животного станет спокойнее. Да, разумеется, не будет, может быть, каких-то проявлений активности того самого инстинкта. Но другой момент. В этом ли только причина? Это ли единственная причина, зачем вообще нужно как-то стерилизовать животное? Или есть что-то еще?
Ну, во-первых, если здесь нужно, наверное, разделить, когда мы говорим о домашних животных и говорим об уличных животных. Угу. То есть мы, как фонд, конечно, нацелены именно на решение проблемы бездомных животных, и, пожалуй, я раскрою ее первым.
Хотя отчасти является частью проблемы являются и также домашние животные.
Ну, я имею в виду в плане стерилизации. То есть когда мы говорим о стерилизации, мы нацелены на, прежде всего, сокращение популяции бездомных животных, и это, конечно, во многом снижает агрессию. То есть образуются стаи. Стаи образуются из-за чего? Вот как раз из-за вот этого вот инстинкта. Когда мы стерилизуем животное, в том числе на улице, мы таким образом способствуем, это является гуманным инструментом состаривания стаи, это так называется. Что касается домашних животных, все те же самые правила применимы.
Да, хотя если говорить про домашних, тут на самом деле очень много факторов, и вот наш слушатель тоже их перечислил. Действительно, это уменьшение проблем со здоровьем, то есть очень много онкологии действительно связано с тем, что животных сейчас не стерилизуют, не кастрируют, да, и у них, ну, просто поголовно, да, если, я думаю, посмотреть, то есть спросить любого ветеринара, очень много онкологии вот в этих, как бы, да, сферах. А если, кстати, говорить, опять-таки, то есть про связь между бездомными и домашними, нестерилизованные домашние животные, которых выпускают на выгул, да, дают погулять им, они очень часто тоже приносят свой вклад вот в эту популяцию бездомных животных, нередко, да, никому не нужных, попадающих, там, я не знаю, потом под машину, ну, в общем, то есть вот этот вот, как бы, круг, да, он не заканчивается, он пополняет за счет того, что не стерилизуют также хозяева. И, опять-таки, ну, здоровье, поведение и, ну, да, то есть решение проблем бездомных животных.
Один из мифов, с которыми, скажем, которые я часто слышу, может быть миф, может быть не миф, кошке нужно родить хотя бы один раз. Что насчет этого можете сказать? Нужно ли?
Надо у кошки, наверное, спросить, нужно ей или нет. Потому что часто бывает так. Вот сейчас как раз прошел, дачный сезон закрылся. Безумное количество вот этих кошек, которых выпускали на свободный выгул на дачах, вот они беременные остались на дачах. Кого-то спасли, кого-то не спасли, но один раз она родит, потом они все, соответственно, погибнут. По поводу... У животных, естественно, есть инстинкт размножения. Но вопрос в том, человек берет это животное для того, чтобы продолжить его род, или для того, чтобы это животное содержать как вот домашнего питомца. Соответственно, это никак не противоречит в таком случае операции по стерилизации.
Но это касается, да, более такого глобального вопроса вообще разведения и проблемы того, как это у нас в стране происходит. Но я могу вот, мы не являемся, я не являюсь ветеринаром, но я могу озвучить то мнение, которое слышала на нескольких форумах в нашей тематике, да, что не нужно ждать, во-первых, тоже, да, вопрос, нужно ли ждать течку. Не всегда нужно ждать течку первую, потому что система уже запустилась. Если животное один раз родило, то у нее, помимо того, что, как бы, ну вот половая, да, система, у нее еще и железы, соответственно, стали функционировать. По, да, там, по выработке молока. То есть если мы ее стерилизуем, когда она уже родила, очень высок риск того, что у нее, как бы, может появиться там, в будущем онкология молочных желез. То есть на самом деле лучше не ждать. Это действительно, многие об этом говорят.
Очень глубоко вы в технику пошли.
Но это так и есть.
Если говорить о тех самых уроках, которые вот вы проводите, конечно, какое-то совершенно неимоверное количество этих уроков прошло и состоялось, потому что и количество детей. А вот есть ли, может быть, какая-то статистика? После вот этих вот уроков дети, как правило, отказываются от идеи завозить животное или с таким вот, можно сказать, с багажом знаний идут к родителям и ответственно заявляют, что я готов завести собаку или я готов завести хомяка, золотую рыбку или вообще кошку?
Вы знаете, как правило, в классы, которые мы приходим, может, так получается, но это, видимо, еще в культуре есть. У очень большого количества детей уже есть домашние животные. Очень часто, кстати, дети рассказывают нам истории о том, как они с родителями взяли из приюта или спасли с улицы. А у нас вот только из последнего, как раз в этом учебном году, был запрос из города Пушкина. Мама специально, значит, нашла нас ВКонтакте, тоже на нас вышла, говорит, ребенок очень хочет. Придите, пожалуйста, расскажите ему все от А до Я, чтобы он понимал, что это ответственность. И вот тогда мы примем это решение совместно.
Ну, на самом деле, наши уроки их нельзя рассматривать только как, ну, такую рекомендацию, да, там, если мы решили взять животное, вот нам нужно пройти курс уроков и понять, хотим или не хотим. Здесь, на самом деле, у ребенка, у него формируется общее вообще взаимоотношение, да, отношение его к окружающему миру, к животным, да даже к сверстникам, на самом деле. Потому что о чем мы говорим? Мы говорим о том, что, как бы, да, у животных есть потребности, как и у людей, они тоже испытывают там определенные эмоции, у них есть там, нужно понимать, да, нюансы вот этого поведения животных, чтобы с ними безопасно взаимодействовать. взаимодействовать, нужно тоже знать какие-то вот прям догмы, да, постулаты того, там, что делать, что не делать. И очень часто дети, как бы, то есть они комплексно, да, вот это вот видят. Возможно, они сейчас, например, приходят к выводу, что да, я хочу животное, но пока я не готов. Но я при этом готов помогать, например, да, съездить, как вот Вера сказала, с родителями в приют. Либо если я увижу, там, я не знаю, кошку на улице, да, я пойму, что вот как бы есть какая-то определенная схема, по которой там ей можно помочь. Ну, с помощью родителей, там, да, либо самому, там, как бы, да, то есть, не знаю, как-то покормить или что-то. То есть у них вообще вот это вот как бы восприятие животных, что на улице, что дома, что как бы дома у друзей, да, оно как-то более становится таким целостным.
Очень часто бывает, что дети, в принципе, они, ну, в своем таком наилучшем, наверное, проявлении с детства готовы все-таки идти на какой-то такой большой контакт с этим внешним миром. Каждое дерево воспринимается как живое, каждое облако воспринимается как живое, все их игрушки, кошки, собаки, рыбки, ну, воспринимаются как братья, как некоторые живые компаньоны. Другой момент. Родители очень часто какими-то своими фразами, будь то «не тронь кошку на улице, она поганая», они отбивают это желание идти на контакт. Может быть, нужно строить отношения не только с детьми, но и с родителями? Может, вот можно еще что-то с родителями, со старшим поколением, старшим поколением сделать? Или вот есть восприятие, и вот, в общем, на молодняк еще можно ориентироваться, а уже вот с нами вообще делать уже нечего?
Ну, конечно, взрослая аудитория – это та аудитория, с которой в идеале тоже хотелось бы разговаривать. Но это получается, к сожалению, не так просто. Я думаю, не потому что аудитория невосприимчива, а потому что просто до этой аудитории тяжелее добраться за счет того, что она более разрознена. То есть это нет такого учреждения, да, как школа. Но, разумеется, нужно просто в целом повышать то, что мы называем культурой. Вообще восприятие окружающей среды и восприятие животных. Та кошка, которая живет на улице, она живет там вследствие каких-то действий такого же человека. То есть она никакая это эфемерная инопланетная кошка. И то же самое с собаками. То есть необходимо, чтобы действительно повышался общий уровень культуры, через который родители, взрослые могли бы транслировать ребенку именно вот эту общую картину единства окружающего пространства, окружающей среды. В данном случае, что бездомные животные, к сожалению, у нас являются частью городской среды.
Ну, да, вот могу поддержать и продолжить немножко эту идею, что действительно вообще тут как бы тот месседж, то послание, которое закладываем мы и которое закладывается в семье, они, конечно, в идеале, да, должны друг друга дополнять. То есть взрослые должны, скажем так, тоже понимать вот эти вот какие-то базовые принципы, да, и быть в курсе, ну, каких-то тоже там абсолютно очевидных и уже общепринятых вещей. А при этом на взрослую аудиторию технически сложнее выйти, потому что это может быть под запрос. У нас, кстати, были такой опыт, да, когда мы проводили лекцию и глобальную про вообще проблему, да, безнадзорности животных и про волонтерство в рамках компании определенной, да, но тут тоже сложно, да, это может быть либо компания, связанная как-то с животными, да, с этой спецификой, там, например, производитель питания, но у них и так этот опыт как бы есть, на самом деле, как часть корпоративной культуры, да, вот, в других компаниях это сложнее, потому что у них совсем уклон другой, то есть, конечно, да, взрослая аудитория, она вот, ее меньше, сложнее достать, хотя мы, конечно, хотим, да, чтобы вот эти вот вещи, они влияли, да, и на взрослое поколение, потому что все равно решение принимать животное в семью, там, да, как за ним ухаживать. Все равно вот эти вот все вещи, как бы, да, они, получается, в ответственности и на усмотрение взрослых делаются. А вот по поводу, кстати, вот на улице, да, таких ситуаций, что там не тронь кошку плешивую и прочее, я вот стала замечать, когда со своей собакой, да, еще гуляла, которая вот, ну, не стала, но когда даже 5 лет назад вот мы с ним гуляли, есть, знаете, вот негативный, да, опыт, когда, например, там видит собаку, и ребенок, он идет к ней, да, хочет с ней познакомиться, иногда приходится останавливать и говорить, что вы там как бы объясните, да, ребенку, что не стоит вот так вот бросаться там на собаку, подходить, даже если она добрая, то есть это, в принципе, это не неправильная установка. А бывало такое, что, например, родитель, он либо вот в этот момент начинает объяснять, что нет, ты подойди и спроси, можно, нельзя. Или ребенок, что самое вообще волшебное, подходит с такими большими, такими ясными глазами и спрашивает, а можно я там поглажу, или можно я познакомлюсь? И вот это вообще просто прекрасный пример.
Если говорить о родителях тех учеников, с которыми вы сотрудничали, с теми классами, с которыми вы сотрудничали, есть ли какая-то, может быть, реакция в массе или реакция единичная, но вот очень, может быть, такая концентрированная, когда, например, ну, всегда приятно, когда родитель приходит и говорит: ой, спасибо, что вот такой урок прошел, ой, так здорово, вот у нас там, не знаю, 5 лет, 10 лет была кошка, там, сроду, не знаю, корм насыпать не мог, а тут вот и водички подлил, и лоток убрал, и, в общем, так все здорово. Но не было ли тех, кто, например, подходил и говорил: что вы тут вместо тут такого-то урока или лишний час заняли, или вообще, что вы тут разводите? Приходилось ли работать с негативом?
Мы сейчас такую вам рисуем розовую картинку, на самом деле, вообще все в облачках замечательных. У нас нет такого большого взаимодействия с родителями, потому что, как правило, мы проводим уроки в формате классного часа, да, то есть педагог по согласованию, например, по инициативе родителя, который знает о нас. Нас, соответственно, родитель приглашает в класс, и педагог нам отдает свой классный час. И, соответственно, мы проводим урок. У нас нету действительно большой статистики по именно отзывам от родителей, потому что вот это, как правило, происходит на уже взаимодействии с одним родителем в классе, либо с классным руководителем, да, или с каким-то педагогом, который ведет уроки у класса. Но в большинстве своем у нас и педагоги сидят с открытыми ртами и говорят: боже мой, как интересно, я и знать не знал, столько лет на свете прожил, и приходите к нам еще. Ну, то есть в массе своей отзывы у нас только положительные, резко негативных не было никогда. А кроме того, мы же наши уроки проводим еще на английском языке, поэтому мы стараемся еще дополнительную информацию подавать. По крайней мере, дополнительную лексику.
Ну да, слушайте, тогда польза, конечно, со всех сторон. Тут, в общем, каких-то вопросов, наверное, лишних и не возникает. Но вот у меня вопросы есть всегда, и, дорогие радиослушатели, вы что-то неактивны. Вы, если особо времени нет там что-то фоном писать, то хотя бы просто можно одним словом нам ответить. Вопрос простой: за или против стерилизации лично вы? Вы можете зайти в группу ВК «Радио Теос», «Герой нашего города», зайти, поставить галочку в нужном месте, проголосовать. Можете просто прислать нам сообщение. Да, за стерилизацию, например, можете подписать «да» и «кошка». То есть я пойму, что да, и у вас стерилизованная кошка или кот. Да, собака. Я тоже догадаюсь, что у вас стерилизована собака, либо нет. И вот тут, если есть возможность, поясните. Принципиальная позиция: не успели, не хотите, считаете, что это ненужным. Вот, ну, хотя бы так вот. Можно словосочетанием. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, вайбер, ватсап 977 850 09 96, teos.fm наш сайт и мобильное приложение Teos. Кстати, в мобильном приложении можете слушать прежние эфиры, можете подключаться к нам впрямую, писать сообщения, все достаточно удобно. А сайт так у нас вообще сейчас запустился новый, очень красивый. Кто еще не был на нашем сайте, обязательно заходите и смотрите. Да, можете нас еще и смотреть, и наблюдать. Кстати, тут на самом деле девушки скромничают и ничего не говорят. А у меня вот появился вот такой вот браслет. Тут вот написано «Лапа». Да, вот тут вот. И надпись «Помогаем животным вместе». Это, скажем так, приятный бонус или то, ради чего дети идут на ваши занятия?
Ну, дети, конечно, о том, что мы будем им что-то раздавать до момента окончания занятий, ничего не знают. Но мы действительно после каждого урока даем сертификаты о прохождении урока, по каждому уроку из курса в отдельности, потому что сейчас для детей очень важна эта система оценки, баллов, все собирают свое портфолио с дипломами, с различными сертификатами. У нас к каждому уроку прилагается свой сертификат, и да, вот такие вот браслетики мы тоже выдаем детям.
Кто ваши педагоги, которые именно ведут эти занятия доброты?
У нас сейчас...
Обязательно ли быть учителем по образованию, чтобы присоединиться к вам и, может быть, тоже вести подобные занятия?
Но на самом деле относительно обязательности быть учителем, это вопрос скорее не к нам, да, а вопрос именно к требованиям со стороны школы. Для нас-то, конечно, нет. Если человек умеет и любит взаимодействовать с детьми, если он ратует за нашу тему, если он готов подавать информацию, с детьми беседовать, то он может запросто прийти волонтером в наш фонд. Мы обучим с удовольствием. Он выберет себе условно несколько часов в месяц и будет ходить с нашими уроками в школу. Но у нас, да, сотрудник, один педагог, профессиональный педагог английского языка с опытом работы в школе многолетним, с опытом классного руководства, которое сейчас вот именно брошено на амбразуру всей этой деятельности и вот массово ведет очень большое количество уроков.
То есть одна. Вот у меня сейчас 400 уроков на нее одну.
400, да? Кстати, 400, это, наверное, я сказала за всю. То есть, ну, в год получается, если на 5000 детей, то в год 200. Но это все равно, это плотный, действительно, это плотный график, и уроки занимают там, ну, вот 3 дня в неделю стабильно, да. Мы, в принципе, так стараемся сбивать расписание, потому что все равно деятельность связана еще с определенной отчетностью.
Но
да,
здесь нужно сезонность просто учитывать. То есть, есть учебный год, есть каникулы. Вот сейчас сентябрь-декабрь, плотное расписание.
Да. Бывает такое.
Да, соответственно, лето у нас каникулы.
Ну да, как, собственно, у всех школ. Если, может быть, среди наших слушателей есть учителя, родители, может быть, сами дети, которые хотели бы, чтобы что-то подобное прошло у них в школе, что им для этого нужно сделать?
У нас есть, соответственно, страничка lapafon.ru. Там можно оставить заявку на урок, там опубликован адрес почты. Мы есть во всех сетях, в Инстаграме, ВКонтакте, на Фейсбуке. Можно нас найти и отправить нам сообщение в любом из этих ресурсов. Мы с радостью придем в школу.
То есть все так просто?
Да.
По сути, какой-то такой вот длинно выстроенной цепочки, ну просто если вас... А сколько вообще у вас в команде человек? Вот, 3 человека я насчитала. Кто еще?
У нас вот если как бы, да, в соответствии с сайтом, да, у нас сейчас 8 человек в активной команде, при этом мы, как любой фонд, естественно, соблюдаем определенный такой паритет. У нас есть волонтеры, есть люди вот непосредственно, которые наняты, да, и выполняют.
А чем вам вообще можно помочь, кроме как провести урок?
Ой, это вообще любимая тема. Я, наверное, начну, но могу что-то упустить. Помочь можно... массой вообще своих талантов. Очень много всегда требуются люди-дизайнеры, да, какие-то связанные, обладающие навыком, да, что-то создавать, будь то афиши, либо, опять-таки, да, как-то, может быть, совершенствовать нашу страничку, облик в соцсетях, в интернете. Дизайнеры, которые, например, что-то делают руками, то есть больше такие связаны, да, с рукоделием. У нас бывает такое, что нам в дар передают вещи, которые мы можем реализовывать на ярмарке благотворительной, да, и это как бы такие, получаются, вот вырученные средства. То есть вот такая вот помощь более материальная.
Мы денег в эфире не просим. Но вообще любой фонд, конечно, существует на, в том числе и материальные пожертвования, если можно.
Да, но мы говорим...
Об этом заговорить.
Да, но понимаете, как бы, то есть вклад здесь может быть временем, может быть вклад, но тоже, по сути, временем, как бы, да, и своим каким-то трудом, творчеством. Это действительно часто очень происходит, да, и многие люди, они готовы этим делиться. Вот. Время — это действительно тоже очень ценный ресурс, потому что вот у нас, например, пиар, да, нам сейчас помогает делать девушка, у которой это непосредственно, то есть это ее работа, она очень квалифицированный сотрудник, это вообще большой для нас подарок, то, что она готова этим своим профессиональным навыком делиться с нами как волонтер. Вот. Это вот очень важно.
Если, может быть, вот есть волонтер, в принципе, mm-hmm. каких-то талантов особых нет, ничего так особо не знает, но говорит, вот хочу вам помогать, найдете работу?
Разумеется, в каждом человеке есть какие-то таланты, это стоит всего лишь одной встречи, встретиться, поговорить, выяснить, в чем лежит основной интерес, и обязательно человек может найти себе применение, обязательно.
Так, друзья, это мы поняли, если... А есть вообще у вас какие-то, может быть, открытые мастер-классы, занятия, какие-то, может быть, общие площадки, где, ну, вот до того, как вот пойти и просить вот о том, чтобы вы пришли вот в конкретную школу, в конкретный класс, просто на вас так посмотреть со стороны, что это вот вообще за люди такие, в чем строятся нюансы их работы, как происходят эти уроки, что за уроки, о чем рассказывают, есть ли, может быть, какие-то такие вот открытые мероприятия, куда могут прийти вот все, будь то mm-hmm. семьями, может быть, взрослые, может быть, дети. Просто кто хочет как-то поднять свое образование в вопросе, ну, вот животноводства немножко о другом, но вот в вопросе ухода о домашних питомцах.
Да, у нас уже прошло вот 2 таких мероприятия. Летом у нас был фестиваль пристройства Family Pets. Это мы помогали, то есть там несколько было организаторов, мы были один из организаторов и отвечали также за лектории для взрослых, для детей. Для детей это была прям вот наша как раз такая детская зона, да, в которой проводились наши уроки, и наши волонтеры, да, помогали нам проводить мастер-классы. Вот, там, в принципе, ну, для широкой публики, то есть можно было просто прийти в парк, это все проходило летом, в прекрасной погоде. Еще раз мы провели этот фестиваль уже меньшим форматом осенью, сейчас вот из-за погоды, да, пока вот, ну, мы в фестивалях, то есть мы не планируем вот этот свой фестиваль, как бы, да, сейчас организовывать совместный. Вот, в других фестивалях пока у нас не было, как бы, и запросов таких, да, и, в принципе, по урокам большая загрузка. То есть, наверное, сейчас у нас вот основной, если кто-то хочет познакомиться с нашей деятельностью, наверное, да, на урок логичнее прийти.
Ну, есть такая практика, да, что мы приглашаем на урок, но приглашаем, конечно, не всех желающих толпой.
Это технически, да, сложно.
Ну, да. Что ж, предлагаю перейти к рубрике «Юный бизнесмен», и здесь мы говорим о том, как начать свое дело в сфере благотворительности. Здесь мы не говорим о том, как сколотить состояние на этой благотворительности. Наверное, ну, это как минимум невозможно, как максимум было бы просто, наверное, не очень этично. Другой момент, что любая организация, будь то благотворительная, не благотворительная, действительно, это в первую очередь дело, которое нужно запустить, направить. И вот как мы посмеялись до эфира, уж если это дело, чтобы хоть, если бы оно и не жило, хотя бы выживало. Потому что очень все-таки многие проекты, они именно загибаются на этапе стартапа. Я знаю, что Вера была, по-моему, от самого начала.
Это правда.
Лапе. Да. Как все начиналось?
Начиналось все в 2014 году. С того, что организовалась у нас такая инициативная группа. Вот если вы наш сайт видели, да, у нас есть там Наталья Чумак, есть Софья Кукина. Вот как раз мы втроем сложилось, познакомились. И с одной мыслью о том, что необходимо повышать зоокультуру, о которой мы говорили в самом начале, а именно культуру уход с домашними животными, вообще, в принципе, отношение к домашним животным. И, по сути, я вот на своих благотворительных началах, в свободное от основной работы время, начала развивать нашу образовательную программу. Ходить детям в школы, потихонечку продвигать вот эти уроки, их проведение. То есть, по сути, если говорить о юном бизнесмене, здесь, конечно, никакой не бизнес, но бизнес в смысле дела. Дело, которое вот ты ставишь просто на рельсы. То есть это вот был тот момент, когда мы ставили что-то на рельсы без активного развития других направлений. Чисто на волонтерских началах кто чем мог.
Ну, я могу продолжить, потому что я уже появилась в команде, когда это все обросло, скажем так, какой-то структурой, и начали зарождаться уже такие, какой-то фундамент, да, скажем так, начало зарождаться. А, потому что Вера, несмотря на то, что она проводила уроки, она постеснялась, видимо, об этом сказать, занималась активно нетворкингом и, грубо говоря, построила уже контакты, в нашей сфере, да. Это что, в принципе, очень важно, потому что фонды действительно должны знать друг о друге и должны, как бы, да, понимать, должны как-то какую-то рекомендацию, да, возможно, друг другу быть готовы дать, да, чтобы все были на виду, скажем так. Вот, я пришла работать в фонд уже год назад, да, то есть на этапе, когда все это юридически, скажем так, приобрело силу, то есть фонд был зарегистрирован официально в Москве, и я уже сотрудник, да, сотрудник фонда. То есть нам как раз-таки, да, помогло, что, начиная это уже в более таком, скажем, формальном, именно как бизнес-формате, мы использовали вот те, как бы, контакты, то есть мы смогли уже, имея вот эту базу, да, контактов, как бы что-то, скажем так...
По сути, это как любой бизнес. Ты даешь ему время, да, развития 3 года. Ты хотя бы не в минус, но хотя бы в ноль выходишь. Вот мы вышли в точку ноль, зарегистрировали фонд год назад, и, соответственно, уже
пошли. Да, и теперь мы уже растем именно как организация. То есть сейчас мы можем говорить уже о таком бизнес-опыте.
Ну вот если, скажем так, возвращаться вот в точку такого, вот если не нулевого, но минус нулевого отсчета, а что вообще привело к благотворительности, что привело к животным? Вот зачем это все было нужно изначально?
Ну, изначально это была, видимо, та тема, которой я больше всего сочувствовала в жизни. То есть, как-то для себя, на самом деле, я не разделяю тему детей брошенных или тему стариков покинутых или тех же самых животных. Просто для меня это, скажем, совокупность единая, да, в которой я для себя выделила проблему. Это была та тема, на которую я обращала внимание, когда была подростком. Когда я в школе училась, конечно, там никто не ходил, никто ни о чем не рассказывал. Как правило, эта тема как-то замалчивалась и заминалась. Потом уже, как бы, выросши, закончив университет и поняв, что я что-то могу в этой жизни делать, я решила попробовать в этом направлении двигаться. Ну и, соответственно, для себя поняла, что есть различные варианты деятельности в этом направлении. Можно с улицы подбирать, вот прям, там же бесконечный поток. Спасать, пристраивать. Это бесконечно, занятие на всю жизнь. У меня был такой опыт, я надеюсь, что успешного пристройства там процентов на 90, потому что за судьбой всех не следишь, но потом, просто изучая материалы, вообще международный опыт, естественно, да, поскольку мы не можем на него не опираться, там больше история развития, я для себя поняла, что, конечно, нужно заниматься образованием тоже. То есть именно просвещением в значении распространением информации. А то иначе получается очень закрытое сообщество, и этот поток никогда не заканчивается. Как-то так.
Если некий человек проснулся утром или, может быть, после работы груженный подумал о том, что все-таки хочет сделать, натворить добра в этом мире, то с чего ему начать?
Ну, тут, как в любом деле, на самом деле, нужно сначала, да, как-то изучить, вообще вникнуть в тему, то есть из чего она строится, да, есть, например, то есть здесь есть тоже какая-то определенная терминология, скажем так, и понятия, то есть есть бездомные животные, есть животные на пристройстве, есть животные в приютах, есть животные на передержках, да, как бы у частных каких-то кураторов, есть животные общественные, за которыми смотрят, то есть они живут в черте города, это может быть несколько, это группа, да, животных, при этом за ними смотрят, их даже стерилизуют по своей инициативе люди, как бы, да, и продолжают за ними смотреть, они также живут на улице. Вот, то есть нужно вникнуть. Если брать, то есть это если как бы даже животных как-то разделить. Вот, если смотреть на это более широко, да, то есть смотреть именно как бы весь спектр НКО и кто чем занимается, есть фонды, которые помогают, вот как мы, да, мы не имеем прямой привязки к каким-то конкретным животным, именно как к своим, да, то есть как, у нас нет приюта. Вот, мы помогаем спасенным животным, и мы способствуем тому, помогаем тем людям, которые вот, как бы, да, кого-то спасли, выручили, и теперь как бы, да, следят за их судьбой. Вот, мы как такое звено получаемся, ну, занимаемся образованием также, вот. Есть непосредственно приюты, есть организации, которые помогают приютам, вот. То есть нужно понять вот все, как вот это вот строится, какие здесь есть контрагенты.
Когда человек для себя понял, что, ну, неважно кому, но вот он определил, скажем так, свой вектор интересов, он определил, что вот хочет помогать вот так, он хочет помогать вот этим, и вот, в общем, у него какая-то картинка, такой вот пазл, по крайней мере, на пару деталек сложился. Что ему делать дальше? Стоит ли ему сразу создавать фонд или побыть сначала волонтерской организацией? Стоит ли ему, может быть, как-то сразу себя так официально, или вот сначала нужно попытать свои силы? Вот я знаю, что вы свои силы пытали.
О, да, очень много, но я должна сказать, что, конечно, вот именно начиная с самых азов, с самого начала, когда не знаешь ничего, но хочешь что-то сделать, полностью влипаешь, и потом уже начинаешь разбираться. Я думаю, что это как в любом деле, как в любой профессии. Ты начинаешь если с это... какой-то точки ноль. Условно, вот тебе стало, у тебя есть, не знаю, 2 часа свободного времени, воскресенье. Съездил, погулял с собакой в приют. И там уже как-то начинаешь вникать в тему, и самое главное, для себя понимаешь, хочешь ли ты с собакой гулять, или помочь утеплить вольеры, или, например, вот ходить раз в неделю в школу, и тебе... это больше подходит. Или, например, поскольку у тебя время свободное есть, как Катя сказала про дизайнера, это просто наша больная абсолютно тема, поскольку всегда нужна верстка, нужны всегда эти макеты бесконечные. И есть у тебя 2 свободных часа, и ты готов свой профессиональный навык подарить. Вот оно. Больше не надо, не нужно себя загонять ни в коем случае.
Если уже, скажем так, у человека, ну, есть оно представление, есть какие-то, в принципе, вот желания, но нет команды. Как эту команду собрать? Искать ли ее среди знакомых и близких? Искать ли ее по тематическим форумам? Или как-то еще? Вот как? Как собрать вокруг себя команду инициативных, нужных людей, которые будут делать то, что нужно для воплощения вот этой идеи?
Я думаю, что вот только из своего опыта тоже могу сказать.
Ну, конечно.
Я дам тебе слово, Катя. Из своего опыта, почему, ну, да, вот основываясь на том, как у нас получилось, то есть вот были мы, не знаю, была я одна со своим интересом, познакомилась еще с одним человеком, еще с одним, потом раз-раз-раз, получилась целая структура. Мне кажется, это вопрос такой более глобальный, энергетический. Ты когда вот чего-то хочешь, оно к тебе само прилипает. Ты идешь, и у тебя начинает все складываться, встречаешь людей. То есть я думаю, что целенаправленный поиск кого-то на форумах, он... как-то, наверное, не оправдывается.
Ну, вот я могу еще как бы прокомментировать первый вопрос, да, что как стоит ли создавать фонд и далее уже как бы, да, выплывать и понимать, куда ты хочешь движется. Но, наверное, это не очень правильно, потому что, то есть, получается, ну, у нас тоже мы проходили такой этап, да, когда у нас даже вот есть листовки, там, не знаю, 3-летней, 4-летней давности, где прописали вообще там все вплоть до спасения диких животных, потому что, конечно, ты хочешь помогать всем. И вот ты пишешь, что я просто хочу там сделать животным хорошо. По сути, тебя в этом, как бы, да, твой как бы импульс. А потом нужно начинать, конечно, с того, что ты идешь в поле. Вот как, я не знаю, ты вот начинаешь работать на каком-нибудь кондитерской фабрике, ты идешь на завод. Вот нужно идти на завод, нужно идти в приют, смотреть вообще, вот, что такое бездомные животные, в лицо им посмотреть, понять, как они живут, какие у них есть особенности вообще, что это там есть такое понятие, как социализация, там, я не знаю, есть вот какие-то такие, там, я не знаю, в общем, очевидные, да, уже для человека, который в этой среде варятся вещи, которые нужно знать обязательно, чтобы не совершать вот этих вот каких-то откровенных ляпов, да, и не изобретать велосипед. То есть нужно в этой среде, в ней как раз и, наверное, выстраиваются вот эти вот грамотные связи, какие-то находятся контакты, и ты, если у тебя уже какое-то такое мышление, да, бизнес сформировано, ты, в принципе, вот общаешься, да, с этими людьми и сам понимаешь, что вот они вот это вот делают, да, а вот об этом все говорят, но сил, как бы, это реализовать, они у них не всегда есть. И я могу вот как вот волонтер готовы взять на себя какой-то, да, там, пласт работы новый, да, не окученный, я вот как раз именно этим и могу заняться. То есть, конечно, нужно идти вот в эту среду погружаться и в ней уже искать и людей, и идеи, и все.
Какие ляпы наделали вы в самом начале?
Я вспомнила листовки только сразу.
Мне все время кажется, что мы как будто очень медленно двигались. Ну, то есть, условно, когда я уроки вела, опять-таки оговорюсь, да, я волонтер, и понятно, что есть основная работа, я могла выделить на это условный день в неделю. Ну, то есть, представляете, да, что какие там 400 уроков вообще? О чем речь? Это максимум ты ведешь 2 урока в день, да, соответственно. Да, сколько мы, получается, там вели 8 уроков в месяц максимум. Мне все время кажется, что как-то медленно.
Ну, Вера говорит именно про те 3 года, когда она, с учетом того, что у нее была постоянно очень активная занятость на своих, абсолютно, да, на своей инициативе вообще этим занималась и проводила уроки, я могу сказать, что вот за год работы мы, когда начинали вот, да, этот год, вообще, в принципе, начинали этот год календарный, мы выстраивали стратегию, то есть у нас было прописано по всем, как бы, да, пунктам, что мы хотим добиться, какие-то KPI себе прописывали, все абсолютно вот по бизнесу, по тому, как это делается. На протяжении года мы всегда очень активно отслеживали какую-то обратную связь и вообще общее движение вот этого рынка, потому что можно, это тоже можно назвать рынком на самом деле, и действительно все здесь происходит очень активно. И мы все время проводили корректировку, да, то есть каких-то, это, кстати, позволило нам не сделать каких-то, вот я не могу сказать, что у нас какие-то вот ляпы произошли, то есть наше видение, оно менялось, но мы все время адаптировались, и это важно адаптироваться. То есть мы закладывали изначально, я сейчас вспомню, да, что вот там мы будем делать вот это, реализовывать, а потом мы увидели, что у нас перед носом вот как бы вот это, и мы делаем это, несмотря на то, что там на бумаге прописали что-то другое.
То есть не ляпы, а такие шероховатости, которые со временем полировались, да, и оттачивались.
Но могу сказать, что они, как правило, связаны, вот как я уже сказала, с какой-то такой глобализацией, вот тому, тем, что ты хочешь вот сразу прямо все сделать, это раз. Два, что, ну, как-то нужно, понимаете, нужно все время видеть. То есть идти все равно как по какому-то пути, да, наименьшего сопротивления. То есть если нам что-то само собой приходит, это нужно все время брать в расчет.
Если говорить о каких-то планах уже так на будущее, глобальных, вот эдак лет через 5, а может быть даже через 10, если говорить о такой идеальной картине мира, то как будет выглядеть фонд Лапа? Ну, в таких вот ваших мечтах перед тем, как засыпаете.
Я не мечтаю о фонде, когда засыпаю, как бы ужасно это ни звучало сейчас.
Я образно.
Самый страшный вопрос собеседования. О чем вы хотите, чего бы вы хотели достичь через 5, через 10 лет, да, в своей жизни?
Мы не на собеседовании, поэтому можно честно.
Я думаю, что хотелось бы в итоге достичь вот действительно такого результата, при котором у нас общий уровень зоокультуры повышен, когда люди понимают свою ответственность, то есть каждый убирает, грубо говоря, за собой. Вот. У каждого, когда человек заводит животное, он понимает, что это член семьи. Когда уроки о животных в школах, ну, наверное, они имеют место быть, и неплохо, что они проводятся.
Ну, Вера, она говорит как идеолог, потому что она, собственно, идеолог и есть всей нашей деятельности. Я говорю больше как практика, как человек, который вот занимается каждый день, да, фондом. Через 5 лет, да, вы сказали?
Да.
Через 5 лет я хочу из фонда видеть структуру, в которой будет, ну вот мы это даже определили, то есть от 10 сотрудников у нас будет налажена административка вся, да, потому что, ну, пока это, как мы сказали, да, это все, то есть волонтерское, там, где можем, там не волонтерское, в общем, ну, структура должна устаканиться, вот. И в плане уроков мы не видим предела, то есть сейчас у нас один преподаватель в штате, мы проводим так, в принципе, мы можем это транслировать и через разные каналы, в том числе через партнерские, да, программы, не обязательно для этого вот конкретно там, да, набирать, я не знаю, 1000 преподавателей и возить их по всей стране, то есть мы заинтересованы в совершенно разных, как бы, схемах, вот, ну и в плане остальных, как бы, да, сфер, в том числе стерилизация будет, то здесь, естественно, мы очень сильно завязаны на общей культуре общества, и мы хотим, как мы будем искать, в общем, такие способы, да, выхода на нее и поднять на вот этой вот волне. На самом деле, наша стерилизационная программа в идеале, она вообще не должна быть нужна, наверное, если все будут стерилизовать своих, да, и как бы бездомных, с бездомными тоже вопрос будет решен. Ну и, конечно, как бы, да, развиваться, как, я не знаю, как бренд, как вот такой, как бы, да, несущий вот какую-то такую идею добрую, светлую.
Что ж, у нас остается буквально пару минут до конца эфира. Есть сообщение от Стаса. Стас написал: «Да, кошка». Мы понимаем, Стас, что речь идет о стерилизованной кошке. И, кстати, на самом деле, я немножко удивлена результатами опроса, но удивлена приятно. В сумме про кошек и собак ответили 50%, что да, стерилизованы, конечно, здесь львиная доля именно кошек на этот вопрос. Нет, но планирую 17%, нет домашних животных 1/4 от опрошенных, и только 7% написали нет, это позиция. В общем, в целом, я считаю, статистика очень приятная.
Это были мужчины.
Ну, вероятно, да. Что ж, и напоследок у нас остается маленький блиц-опрос. Правила простые, отвечайте первое, что приходит в голову, задаю вопрос, ну, по очереди. Что ж, поехали! Итак, первый вопрос, для чего вы это делаете?
Для развития.
Ну, наверное, тоже, да, для развития.
Каковы ваши суперспособности?
Говорить.
Я хотела сказать «говорить», мне теперь, видимо, придется сказать «слушать».
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
От спорта.
Фитнес.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
На том свете.
Нет, вот я сказала, когда не будет нужна, вот когда не будет нужна стерилизация вообще в России, когда она будет делаться естественным способом каким-то.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Верить в себя.
Делать каждый день свое дело, да.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Я сама.
Ну... Для меня Ди Каприо, Леонардо.
Что ж, девушки, большое вам спасибо за эфир. Надеюсь, вам было интересно. Удачи вам, успехов и развития. И образования, конечно. Оставайтесь с нами на Радио Теос. Всем пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои!